микрофону в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. Наши гости. Шеф-редактор журнала «Семейный бюджет» Инна Седова. Инна, здрасте.
Здравствуйте.
Редакционный директор журнала «Максим» Илья Безуглый. Илья.
Да, здрасте. Хорошего дня всем.
И журналист Алексей Гориславский. Алексей, здрасте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – живем ли мы в обществе потребления? Вообще, где мы, в каком обществе мы живем? Может быть, вот именно в потреблении? Об этом сегодня и поговорим. Дорогие наши слушатели, мы ждем ваших звонков. Наш телефон 8 800 222 12. Это бесплатный звонок. А также нам можно слать сообщение на пейджер в Москве 9 6 1 4 3. Абонент «Радио Свобода». А также смски на номер плюс 7 903 7 43 28 01. Вот у нас сегодня собрались в студии журналисты, которые причастны к журналам, на мой взгляд, имеющим отношение к обществу потребления. Правда, Инна? Вы причастны?
Ну, конечно, да? Напрямую.
Да. Ну вот расскажите мне, пожалуйста, вот «Семейный бюджет». Это что? Это значит, что вы советуете, как деньги копить или как тратить?
Это другое. У нас кредо нашего журнала. Мы исходили из того, что достаточно давно, 3-4 года назад появилась целая прослойка людей, которые научились зарабатывать деньги. Деньги приличные, но при этом они не умеют их тратить. И поэтому мы их немножко стараемся учить тому,
то есть превратить их в потребителей.
Потребители, да, и товаров, и услуг. Ну, прежде всего, мы, конечно, пишем о финансовых услугах, но и о товарах народного потребления.
Вот смотрите, я тоже знаком с некоторыми такими журналами. Я заметил, что в этих журналах, когда людей подталкиваешь потреблять, то одновременно закрываешь другую форточку. То есть подталкиваешь их не думать про себя.
Ничего подобного. Мы не подталкиваем людей потреблять. Так. Мы их просто учим азам финансовой грамотности. Mm-hmm. То есть для того, чтобы наше государство стало богатым, чтобы наши сограждане стали богатыми, мы должны их научить обеспечивать самих себя, не рассчитывать на государство, на государственные пенсии,
а правильно, абсолютно
тем, позиция, чтобы обеспечить и достойную жизнь в таком в молодом, в среднем возрасте и в пожилом возрасте. Дело в том, что у нас культуры потребления-то особой не было, и не было культуры инвестирования, вложения денег для того, чтобы обеспечить себе достойную жизнь. И мы учим людей это делать.
Так живем мы в обществе потребления?
Да, конечно же, живем.
С какого года?
Я думаю, что мы жили в обществе потребления всегда, от этого никуда не деться, потому что человек хочет или не хочет, когда мы перешли от натурального хозяйства к тому, что у нас произошло разделение труда, и мы стали покупать какие-то товары или услуги, мы уже стали жить в обществе потребления, то есть даже будучи там
коммунистами.
Коммунистами, да, мы все равно потребляли какие-то товары и услуги. Ну, соответственно, когда мы стали жить в капиталистическом обществе, мы стали в нем жить.
Реально ничего не произошло. То есть жили в обществе потребления и жили.
Нет, почему же не произошло? Мы стали жить в более серьезном обществе потребления. Мы стали потреблять более серьезные товары и услуги за более дорогую стоимость. И мы стали покупать больше товаров и услуг, потому что у нас появился, во-первых, выбор этих товаров и услуг.
О, выбор — это серьезная
тема. У нас появились деньги для того, чтобы эти товары и услуги покупать.
Илья, расскажите про свой журнал «Максим». Это что за журнал?
Ну, глянцевый мужской журнал, да. Самый читаемый мужской журнал в России. И недавно мы собрали вот уже миллионную аудиторию у нас теперь. С гордостью могу сообщить, за 5 лет существования мы сделались не только самым большим мужским журналом в России, но, я подозреваю, в Европе во всей. Вот, в семье американской. В семье «Максим» вообще мировой, где 31 издание, мы второе место занимаем, просто американцев. У них там 2,5 миллиона выходит, а вот у нас 1 миллион читателей. Вот, чем можно гордиться. А к обществу потребления мы имеем непосредственное отношение, потому что, как все глянцевые издания, мы, в общем, эти товары пропагандируем. И вот это вот...
А как вы
бесовскую идеологию, потребительскую, да. мы, конечно, в массы несем. Мы, конечно, всячески заставляем людей покупать вещи, которые, в том числе, не очень нужны. В общем, тут можно покаяться на это.
Хорошо. А почему бесовская идеология потребления?
Ну, если совсем прямо перфекционизмом заниматься и о высоких материях размышлять, то просто вот наблюдая американское общество, которое в деле потребления продвинулось сильно дальше, чем мы даже за последние наши десятилетия, в общем, можно сказать, что нам еще есть куда развиваться, потому что такого количества товаров, услуг и тех самых выборов, которые существуют в Соединенных Штатах Америки, я много путешествующий по миру нигде больше не наблюдал. И поэтому у нас еще не надо обманываться. Это мы еще на очень начальных стадиях находимся. И, уверяю вас, еще на нашем веку появятся там прилавки в два раза длиннее, и сортов сыра будет не 20, а 120. И чтобы мы их купили, нам будут предлагать уже не только скидку, но и кредит там на 100 лет, или просто возьми даром, просто потому что некуда девать. Вот до кого мы тоже дойдем. А почему бесовское? Потому что я вот говорю, наблюдая американцев, которых я очень люблю, уважаю, в которых я учился там в Штатах, и они мне много хорошего чему научили, но вот я немножко наблюдаю за ними с русской, как бы,
с русской душой.
Иронии, с русской душой, да. И, в общем, мне кажется, что там немножко подмена понятий происходит в этом обществе, потому что там понятие счастья заменяется понятием комфорта, понимаете? Вот если вот у тебя есть там на завтрак выбор из 15 тысяч видов сливочного сыра к твоему бублику, вот, значит, ты счастливый человек. А вот если у тебя там их не 15 тысяч,
а 13,
а 13, да, то ты какой-то вот уже что-то не очень как-то с тобой хорошо. И вот мне кажется, что вот там вот люди немножко заигрываются в этом. И думается мне, что не совсем это правильно. Вот. С другой стороны, лучшего способа я тоже не вижу, потому что лучше, пускай они там думают, как себе купить очередную новую машину, чем как очередную бомбу смастерить и революцию устроить. Понимаете? Поэтому вот надо чем-то народ занять. Вот в Америке народ занят тем, что вот это потребление вот таким вот активным, яростным и бескомпромиссным. И ему всячески стимулируют, и все заняты, все довольны собой, все перемещаются от одной марки машины к более дорогой, с одного там района переезжают в более престижный, там меняют марку одежды на более престижную, чувствуют, что жизнь куда-то развивается и что-то происходит.
И все равно идея бесовская. Послушаем Олега из Москвы. Олег, мы живем в обществе потребления?
Да, я думаю, что мы живем в обществе потребления, потому что и мы давно в нем живем, уже в 70-е годы говорили о потребительстве.
Да, вот именно с этим согласна, наверное.
Да. Да. А у меня вот вопрос, да, вот про Америку частично ответили. Угу. Я хотел бы добавить, что вот в 20-е годы был у американцев такой президент Кулидж. И он говорил, что американцы должны научиться легче жить, уметь потреблять. Но вы знаете, чем это кончилось? Следующему президенту, господину Гуверу, пришлось расхлебывать Великую депрессию. Да. Он ее не расхлебал.
Да.
Вот у меня, более того, тогда были приняты ужасные законы, вроде закона о нейтралитете, которые развязали руки Адольфу Гитлеру. И об этом не очень известно, но именно из-за невозможности перекредитоваться в Соединенных Штатах, Англии и Франции уступили ему.
Да.
Так вот, если у нас вот это вот, да и в Америке, вообще во всем мире, вот если вдруг люди, которым их неудовлетворенность экзистенциальная будет покрыта только потреблением, и вдруг с этим потреблением что-нибудь случится, например, надо будет ограничить потребление энергии по известным причинам.
Китайцам долги отдать.
Да. То не произойдет ли какой-нибудь такой же катастрофы?
Да, какой-нибудь вакуум такой, да, духовный. Это русская тема, действительно. А что, мы продолжим после краткого анонса.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Московские студии, автор-ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем вам здрасте. Сегодня у нас в гостях шеф-редактор журнала «Семейный бюджет» Инна Седова, редакционный директор журнала «Максим» Илья Безуглый и журналист Алексей Гриславский. Алексей, Скажите мне, вот на тему нашей программы «Живем ли мы в обществе потребления», действительно это бесовская идея, и действительно мы можем напороться на страшный духовный конфликт, если будем так продолжать?
Вы знаете, мне кажется, сложно говорить о том, чтобы ожидается какой-то страшный конфликт, или потребление обязательно должно быть бесовское. Вовсе нет, мне кажется, в этом в потреблении как таковом нет ничего ужасного. Хотя вот, произнося слово «потребительский» и «потребление», мы сами
это русский язык
немножко...
Мне кажется, это совдеповская отрыжка.
Немножко презрительно.
Тогда это имело какой-то привкус нехороший, сейчас уже, по-моему, все спокойно.
И сам этот контекст, он как бы задает такой тональный, что да, вот потребление – это, мол, где плохо. Ну, честно говоря, не очень понимаю, почему, потому что потребление – это здоровый процесс развития человека, да, то, что его сопровождает всю жизнь.
Но там весы есть же, правда, можно только потреблять, а можно и потреблять тоже.
Конечно, конечно. Мне кажется, что все в человеке, да, все зависит от того, что у него внутри. И если у него все его свободное время и несвободное заканчивается тем, чтобы набрать продуктов в Ашане, как можно больше, полную телегу, то тогда действительно стоит задуматься, а зачем живешь-то, да? Мне кажется, что вот то, о чем
главный говорил... вопрос русской души.
Зачем живешь? Кто виноват? Кто виноват? Кто виноват? Чтобы набирать продукты в Ашане.
Может быть, да.
Значит, что делать тогда? Закрывать журнал «Семейный бюджет» и идти в монастырь?
А зачем? Почему закрывать журнал «Семейный бюджет», когда нужно просто учиться грамотно потреблять? Не набирать продукты в Ашане, а делать это грамотно, правильно выделяя на это определенные средства, достаточно лимитированные, и покупать только то, что тебе нужно, а не поддаваться всеобщему ажиотажу и набирать все подряд.
Вообще, это проблема всей страны, не только в Москве. Я только недавно был в Горно-Алтайске. Да там построили огромный центр, и алтайцы ездят по эскалаторам и смотрят, там такой большой выбор продуктов, и, видимо, их алтайская идеология куда-то смещается, а главное купить себе какой-то топ, например, или новый сорт мыла, да, душистого. Это, наверное, тоже проблема.
А я не согласна с этим. Мне кажется, мы относимся достаточно скептически к тому, чтобы купить новый сорт мыла. Угу. Нам интересно сделать что-то нечто другое.
Ну, и... что, например?
Ну, к рекламе, я не знаю. Вот, мне кажется, русский человек с русской душой, а к рекламе относится скептически именно тот, который вырос в советское время. Не наши дети, которые уже родились и выросли с рекламы, которая им внушала купить тот или иной продукт, а мы, которые постарше, мы уже не совсем доверяем тому, что нам говорят.
И ну, это понятно, да.
Понятно, это правильно. Да.
А вот смотрите, французское общество потребления, это 50-е годы, и сразу все писатели забеспокоились, писали огромное количество текстов, самых разных, и эссе, и романов о том, что мы стали только потреблять. Феллини в первых фильмах все время «Сладкая жизнь», помните, там царапает стекло машины герой, когда попадает в пробку, то есть все, задыхаюсь, уже жить не могу среди автомобилей, и так далее, и так далее, и так далее. И мне кажется, что у нас как раз была борьба с потреблением в советские времена, то есть это был только маленький уголок, почти запретный, а теперь этот уголок стал огромным залом.
Но там же идеологического вакуума не существовало, там да. Был коммунизм в качестве официальной религии, в общем, точно. Который совершенно
не дружил. И правильно сказали, что официальный, потому что
который совершенно не дружил с этим потреблением, потому что надо плоти умерщвлять для того, чтобы там в идеалы верить чисто и искренне. Поэтому это все было загнано куда-то.
А почему у нас нет такой реакции критически на это? Вот я не знаю, писатели, которые написали какие-то произведения против этого общества.
Так, еще рано, мне кажется. Мы рано же только еще. Начали в это играть. Ну что, у нас еще, мы еще не успели почувствовать отвращение к этому, ко всему.
И мы еще просто новенькие. То, что существует во всем мире,
мы еще просто новенькие, это безусловно придет.
Нету,
это безусловно придет. Но мне кажется, что первые ласточки, какие-то ростки появляются, антигламурная какая-то философия уже, во всяком случае, в московской тусовке, она на заметилось.
Вот, да.
И
да.
что вот это вот люди, которые там с таким воодушевлением скупали себе Дольче & Габбана с надписями на попе покрупнее, да. они теперь на эту тему уже иронизировать считают модным, потому что уже, ну, сколько можно, но Дольче & Габбана не делает тебя лучше, там чище и умнее, по большому счету. То есть уже какие-то, я, например, наблюдаю какие-то первые к тому предпосылки, но это, конечно, в каком-то там верхнем пока эшелоне происходит, а основное население, эшелоне. Оно, конечно, пока еще наслаждается вот этим валящимися на них кредитными благами, берут кредиты, совершенно не думая, как они будут их отдавать. Вот. И пока
тоже,
еще,
правда,
да, это
кредит.
Вполне себе тема. Вот для меня вот это вполне себе тема, как это все будет развиваться.
А что
общество
вот,
потребления, мне кажется, оно необходимо на данном этапе, потому что, вы же понимаете, уже качество товаров, они таких достигли высот, что если не стимулировать как-то искусственно, да, вот эту вот покупку нового телевизора. Японские телевизоры, они не ломаются по 20 лет, понимаете, а штаны, сделанные в том же Китае, они не рвутся по 5.
Китайские телевизоры ломаются, вот. Их нужно
если,
менять каждый
да,
год.
Да, но если просто не заставлять людей постоянно обновлять вот гардероб, потому что это уже не модно, там, или телевизор, потому что это уже морально устаревшая модель. И вот у нас есть
или
теперь картинка
почёте.
Да. Автомобиль, потому что там, ну, в принципе, мы могли бы без всего этого обходиться прекраснейше. Но тогда бы, чем бы люди занимались, как бы не зарабатывали себе на жизнь. Это такая, к сожалению, история, отказаться от которой невозможно, иначе все процессы в цивилизованном, свободном, демократическом обществе, они прекратятся просто.
Вот, насчет кредита. Что вы посоветуете нашим радиослушателям? Что делать с кредитом? Брать как можно больше? И потом думать,
и не отдавать потом, потому что все же не отдадут явно.
Самое главное, причем сейчас принимаются какие-то законодательные акты уже на федеративном уровне, нужно просчитывать реальную стоимость кредита. Не вот только, что мы берем под определенное количество процентов, а то, какие мы платим дополнительные деньги, какая у нас зарплата сейчас. При этом надо оценивать свой возраст, свой опыт, свой стаж, как это будет через год, через два, через три. Там, если мы берем ипотечный кредит на 20 лет, мы должны понимать, что, ну, если нам сейчас 30, через 20 лет нам будет 50, и сможем ли платить по 30 тысяч ежемесячно? Я думаю, что это достаточно будет проблематично. Так люди об этом не задумываются. Они понимают, что они сейчас кредит платить могут, но не думают о том, смогут ли они платить через 10 или 15 лет.
То есть надо быть просто умнее и
расчетливее. Надо быть умнее, конечно. И для этого должна быть предоставлена им полная информация теми же банками. То есть сколько реально стоит кредит, и человек должен думать, понимать, оценивать не только свое сегодняшнее состояние, но и то, насколько
хороший
он будет платежеспособен
совет.
Через много лет.
Митрофанов Сергей.
Объяснить как дилетанту не проще? Вот сейчас набирать под общий ажиотаж, когда так с такой легкостью всем направо-налево раздают, потому что все равно в какой-то момент настанет момент, когда все возьмут и не отдадут.
Лопнут,
и все простят.
Вы можете надеяться, что вам не отдадут, а если это все будет не так, если вам придется отдавать, если вас заберут эту же квартиру, машину, и вам будет негде жить, и не на чем есть. Главное, вам будет не на чем есть, а если вам будет негде жить.
То есть вы не советуетесь
это? Я это не советую, но это просто глупо, это не цивилизованно, но это неправильно. Если вы берете деньги в долг, вы должны им отдавать.
Мы тут разговариваем. Слово цивилизованное здесь такое.
Хорошо,
чтобы
вы хотите взять деньги
машин.
Их не отдать, но это просто нечестно, и не факт, что вам это простят.
Не факт, но шанс
Максим,
есть.
Максим, вы не намекаете на это. А Митрофанов Сергей пишет, Россия общество не потребление, а злоупотребление. Как раз под эту тему. Сергей, вы абсолютно... А давайте у нас сразу тут из Москвы, из Ленинграда звонят Александр. Давайте из Москвы послушаем Александра. Александр, ваше мнение.
Здравствуйте,
да,
господа.
Да, здравствуйте.
У меня два вопроса,
давайте.
Если позволите. Во-первых, вам не кажется, что нас просто сознательно загоняют в это общество потребления и в первую очередь СМИ, особенно телевидение, как собаку Павлова, рефлекс? Включают, бросаются покупать. Это круче, это моднее, это престижнее. Почему круче, моднее, престижнее? Отчеты себе не отдают. И второе, у меня вот немножко не по теме, хотя тоже относится к Америке. Это я господину Ерофееву лично
Давайте.
Хочу задать вопрос. Вот у нас на телевидении во многих передачах, таких как «Фабрика звезд», например, но в последнее время появилась такая тенденция, что постоянно в каждой передаче хоть один, но обязательно мелькает негр. Это срисовано с Америки. В Америке понятно, без негра никуда. Негры белые вместе спасают землю от злобных зеленых человечков, террористов, бандитов. Но там этих негров несколько десятков миллионов. А у нас хорошо, если несколько тысяч наберется. Да и то подавляющее большинство учится в Институте дружбы молодежи всех цветов и оттенков кожи. Россия имеет косвенное отношение.
Понятно, Саш, я попрошу Алексея ответить на ваш первый вопрос. Не случайно ли загоняет наше общество, наши власти в общество потребления?
Ну, мне кажется, что власть это вряд ли загоняет в общество потребления, а вот скорее СМИ, телевидение даже в первую очередь, как мне кажется, а не пресса, потому что, вот поясню, как мне представляется, да, пресса, она все-таки, ее охват в сравнении с телевидением очень невелик. Я имею в виду журналы даже, в первую очередь, которые вот мы представляем. Журналы эти весьма специализированы в большинстве случаев. И даже миллионная аудитория Максима по сравнению с аудиторией Первого канала, это практически ничто.
Детский лепет, конечно.
Абсолютно. Да. Вот. И журналы, да, вот можно взять навскидку, там, не знаю, 5 журналов, которые будут посвящены яхтам, часам, очкам,
сигарам
и так далее.
Ручкам.
И говорить, шайком. Вот видите, вот это вот тот самый кошмарный гламур, да, который загоняет людей и говорит, купи еще толще сигару, еще больше, еще дороже. Но, с другой стороны, есть же люди, их немного, которые реально этим интересуются, для которых важен выбор, и нужно понять, а чем сигара отличается, чем та или иная яхта хороша, и человек неподготовленный, глядя на это, говорит, о, ужас, и вот они, что нас заставляют купить. А вот телевидение — это совсем другая история, да, когда идет пропаганда массовая каких-то вещей в виде, в форме сериалов даже, не в виде прямой рекламы, а когда показывается тот или иной образ жизни, отчасти срисованный, может быть, в той же Америке, безусловно, но сериал «Рублевка Лайф», например, да, или какие-нибудь такие прочие вещи, которые показываются и стереотипно включаются определенные образы, которые людям показываются. Вот должны быть машины такие, в клипе обязательно должен присутствовать Бентли, иначе это уже как-то совсем некрасиво.
Иначе неловко.
Как-то. Да, да. И если Бентли в клипе нет, то это все неправильно. Это как без негра, действительно, без него же никуда.
На самом деле, при чем здесь гламур или при чем тут какие-то либо сериалы, просто любому СМИ, неважно, это телевидение или журнал, или газета, и какой у них тираж, нужно зарабатывать, и не просто рекламировать товар, за который им платят деньги. Я не знаю, там может рассказать какой-то очень большой глобальный секрет. Дело только в этом, и человеку нужно просто критически относиться к той информации, которую он получает.
То есть, вербально,
визуально,
тому,
там, неважно, каким образом.
В голове, да, и как он к этому относится, он может умно деньги проинвестировать и может их бездумно потратить, накупив ерунды.
Конечно, вам могут сказать все, что угодно, вы же должны подумать, насколько вам это выгодно, удобно.
Конечно, и главный призыв, который
может относиться. А вот еще слово, выгодно тоже, это общество потребления. Надо делать то, что себе выгодно, да, правильно? А не то, что кому-то когда-то раньше было дать, надо взять, а не дать. Вот что такое потребление.
Мне кажется, просто я вернусь чуть-чуть назад. Потребление – это одно из массовых развлечений сейчас, одно из главных развлечений. То, чего были мы лишены в Советском Союзе полностью. И сейчас этот ящик Пандоры открылся полностью, и можно выбирать те самые пресловутые 120 сортов сыра.
Нет, шопинг – это универсальное психотерапевтическое свойство, просто которое женщины для себя открыли давно, а сейчас просто и мужчины
потихоньку
подтягиваются.
Просто кому-то помимо шопинга нужен еще шопинг духовный, для ума, да, почитать книги, сходить на концерт и так далее. Кому-то он не нужен, да, в силу. Ну, так получилось. Культура, традиции и так далее, и так далее. И все, вот для них огромный торговый центр, и катайся там на эскалаторе.
У нас уже сводка новостей. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях шеф-редактор журнала «Семейный бюджет» Инна Седова, редакционный редактор журнала, неправильно говорю, редакционный директор журнала Максим Илья Безуглый и журналист Алексей Глеславский. Тема нашей передачи – «Живем ли мы в обществе потребления?». У нас много звонков и очень много нам сообщений. Мы будем читать сейчас, пока будет эти краткая сводка новостей, и продолжим после нее.
Говорит Радио Свобода в Москве, 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня 8-ю годовщину теракта на улице Гурьянова состоится траурная церемония памяти 106 погибших. У мемориального знака, установленного на месте трагедии, в 11 часов вечера начнется митинг, который завершится в полночь минутой молчания. В храме, построенном в память о жертвах теракта, пройдет ночная литургия. В Ставропольском крае число пострадавших от острой кишечной инфекции достигло 332. Большинство из них – дети. Как сообщают власти, инфекция теперь распространяется в основном контактно-бытовым путем среди родственников заболевших. В Петербурге более 3000 человек вышли на марш за сохранение архитектурного облика города. Как передают корреспондент Радио Свобода, манифестанты протестовали против строительной политики городских властей, в частности, против возведения небоскреба «Ахта-центр». В Калининграде более 300 человек приняли участие в митинге протеста против планов создания в регионе зоны игорного бизнеса. По мнению манифестантов, это пагубно скажется на социальной и нравственной обстановке в области. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» вновь отказана в аренде помещения для предстоящей конференции. Запланированный на воскресенье форум по выдвижению единого кандидата в президенты перенесен на неопределенный срок, сообщает пресс-служба объединения. Число жертв теракта в алжирском городе Делис возросло до 28. Еще 30 человек получили ранения, сообщили медики. Заминированная машина взорвалась у казарм береговой охраны. В Ираке в результате взрыва в шиитском городе Куфа по меньшей мере 4 человека погибли, в том числе 2 ребенка. На востоке Багдада 2 мирных жителя были убиты, 4 получили ранения при минометном обстреле. Евросоюз возобновил прямую финансовую помощь руководству палестинской автономии во главе с Махмудом Аббасом.
Радио «Свобода» мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Еще раз вам всем здрасте. Сегодня у нас в гостях шеф-редактор журнала «Семейный бюджет» Инна Седова, редакционный директор журнала «Максим» Илья Безуглый и журналист Алексей Гориславский. Тема нашей передачи, кто еще не понял, живем ли мы в обществе потребления. Звоните 8 800 222 12, пишите нам на пейджер 961-3333, абонент «Радио Свобода». И еще у нас есть смс-ка, номер который плюс 7-903-743-2801. «Я никогда не занимаю», — пишет Вячеслав, — «несмотря на небольшой доход, у меня всегда есть резервные деньги, а кредиты берут жадные, безответственные и неорганизованные люди». Вот вопль русской души. Согласны?
Нет, совершенно я с этим не согласна. Вы знаете, нам сейчас кредиты многие, особенно автомобильные, дают на очень выгодных условиях. Там, допустим, вот мы сейчас с супругом взяли вторую машину, взяли ее под 0% годовых. У нас инфляция, вы знаете, значительно больше. Я не понимаю, почему нам не взять деньги, которые нам дают просто так. И причем тут не организовано. На самом деле, это просто рачительное, правильное, бережное отношение к деньгам.
А русские любят рачительность?
Это какая-то жидовская черта считается, по-моему, у нас в народе.
Тоже достаточно презрительно всегда отношение к слову рачительность.
Бережливость.
Да. Умножадных как-то недолюбливают, по-моему. Вот разойдись плечо, размахнись рука, это по-нашему пошел и все потратил, а завтра есть нечего.
А когда хитрый крестьянин такой еще рачительный, да, тоже как-то вот...
И вообще вот человек ловкий, уже сразу вот ловкий не в смысле...
Ушлый, сразу мерещится ушлый.
Уже какой-то такой, как-то
сразу мерещится ушлый.
И вот это все... А тут всякие разные. Значит, меня, во-первых, тут без имени уже позорят. Позор один из авторов «Метрополя», это я, значит, приглашает гламурщиков на другое ума нету. Вот, товарищ аноним, я вам могу сказать, что, во-первых, это не гламурщики, а очень достойные журналисты. А во-вторых, мы обсуждаем тот вопрос, который, по-моему, всех интересует. Вот я получаю сейчас столько много на пейджер сообщений, так что, вы знаете, это только ваше мнение. И надо реально видеть, в каком мы обществе живем. Правда, Эмиль Викторович из Москвы?
Как вы считаете?
Да. Ваше мнение насчет общества?
Значит, разрешите я два коротких соображения выскажу.
Будьте добры.
Первое. Конечно, какая-то часть населения России живет в обществе потребления, но для значительной части населения это общество потребления что-то вроде светлого будущего, о котором нас, так сказать, пичкали при социализме. И второе. Японский писатель Токутоми Мори говорил, что если на ветке слишком много плодов, она может обломиться, и нужно все-таки время от времени поднимать свои глаза к небу. Благодарю вас.
Спасибо. Вы всегда, Эмиль Викторович, рассказываете интересные вещи. А вот Александр из Петербурга заждался. Слушаю.
Да, добрый день.
Да, здрасте.
Вот, я Вроцкого начну, если позволите.
Давайте.
Куда уж нам без гениев. Мир, качнувшись вправо, качнется влево. Римский клуб 60-го года и общество потребления, кстати, которое возникло по заветам Энгельса. Надо вырвать силой природы то, что мы способны вырвать. Вот массовый человек, восстание масс, Артеги, там уже описано общество потребления. Понимаете, вот господин Ерофеев, да. Виктор, как вас, например, может умыть любой член общества потребления и соответствующей системы ценностей, системы ценностей общества, а потребление, смысл движения общества – потреблять. Вот Ерофеев пишет тексты, да, как он может умыть? Он может купить более крутую машину, чем у Ерофеева. Ерофеев уже внизу иерархической лестницы. Это правда, Виктор. Именно это, понимаете, вот это высшая степень демократизма, когда ты, имея бабло, можешь самоутверждаться, стать выше Пушкина и так дальше. Вот сама система ценностей это сейчас предполагает. Ну, кто такой Пушкин? Должник, нищий, ну что это? Ну, это не бизнесмен, это не серьезно. Ну, стишки писал, ну, я не люблю поэзию, скажет он, да, так сказать,
слух
не
ласкает,
и так дальше. Но вся беда общества потребления в том, что оно скоро закончится, потому что, значит, ресурсы ограничены, и система может существовать только за счет того, что кто-то плоды собирает, а кто-то убирает фекалии.
Илья, да. Что скажете по поводу Александра из Петербурга? Закончится и про фекалии?
Ну, я пока не вижу предпосылок к тому, чтобы оно закончилось, если только китайцы в какой-то момент не потребуют, чтобы мы вернули все долги, а иначе они перестанут поставлять на все европейские и американские рынки свои дешевые и качественные товары, тогда я, в общем, предпосылок не вижу, почему оно вдруг должно закончиться. Мне так кажется, что на наших просторах все только, как я уже говорил, начинается. Расти нам есть куда, и, в общем, пока еще уродливых форм это, на мой взгляд, не принимает. Оно принимает такие гротесково-умильные, такие смешные иногда формы, когда люди там...
Сатирические
формы. Но они у меня вызывают скорее умиление, нежели какое-то отвращение.
И вообще,
или агрессию.
Правы. Действительно, для женщин это психотерапия, да? И пойти купить.
Ну, а для мужчин тоже психотерапия. Главное, что там? Посидеть, полистать журнал с дорогими машинами, автоэротизмом позаниматься, мысленно хотя бы, а уж тем более сходить на какой-нибудь автосалон и потрогать их руками, или тем более покатиться. Это у мужика, по-моему, очень
грех. Это что такое автоматизм?
Ну, есть, знаете, такое вот занятие у мужчин. Они сидят и разглядывают машины своей мечты, например, на странице глянцевых журналов.
Интересно.
А, вот как-то, нет, а это вполне себе мотивирующая вещь, да,
нет,
потому что
какую
зачем...
Какую роль играют обнаженные девушки в вашем журнале?
В журнале Максима какую роль играют? Ну, а они у нас на обложке находятся, безусловно, и внутри в большом количестве. Роль очень простая. Хороший журнал, он сделан по принципу слоеного пирога. Значит, на верхнем слое лежит или стоит на обложке, значит, призывно улыбаясь, красивая женщина в бикини.
Это в каждом номере,
сейчас,
да?
Сейчас знаменитая, да, но это концепция такая. Вот. И любой полувозрелый мужчина на это реагирует адекватно и просто задерживается взглядом на обложке. В общем, для нее ее задача как раз задержать на мгновение взгляд нашего потенциального участника на обложке. Тут включается второй слой, это вот, собственно говоря, заголовки, которые мы даем ему понять, что там не только для тинейджеров, которые ночью напролет, значит, мастурбируют у интернета, а, в общем, есть еще и всякие интересные вещи почитать. После чего они открывают журнал, обнаруживают, что мы еще к тому же полезные, веселые, развлекательные, и девушки это, в общем, для, скорее всего, ну, хорошего настроения. А так, в общем,
Но это тоже потребление.
Ну, конечно, потребление. Ну, господи, вы знаете, в общем, я люблю женщин, которые кричат, ты меня используешь, ты меня все время используешь, ты меня потребляешь. Когда вот я замечаю, что женщин, когда они понимают, что их уже использовать никто не хочет, они впадают в гораздо большую депрессию, чем когда, в общем, жалуются на то, что кто-то пытается их потребить. Мне кажется, им это очень симпатично, а тем более делаем мы это довольно галантно, по-джентльменски, на нас никто за это не обижается, совсем нам все. У нас потребительниц нашего журнала 30% читательниц наших женщин, да, при том, что они у нас, в общем, в довольно вольготном виде представлены в журнале. Потому что, ну, со вкусом сделанный продукт.
То есть, нет, это все-таки не сексуальный объект, а это одновременно и сексуальный субъект.
Ну, в общем, это предмет восхищения, скорее.
Предмет восхищения,
который понять и постичь нам не дано, безусловно, потому что логика совершенно там своеобразная, своя. Ну, и лучше даже так. И спасибо большое.
А вот Александр настойчиво. Господин Ерофеев, так как же с ответом на второй вопрос про негров, видимо? Или нечего ответить? Вы знаете, Александр, когда вы мне задавали этот вопрос, мне сразу вспомнилась моя нью-йоркская история. Я был в Нью-Йорке, И мне надо было сделать какой-то репортаж из Гарлема. И мы поехали туда с одной русской негритянкой, которая потом стала очень известной телеведущей. Не буду называть фамилию, потому что все вы ее знаете. Мы туда отправились, едем с белым таксистом и говорим по-русски. И через какое-то время он останавливает машину на красной, на светофоре и говорит: «На каком языке вы говорите?» Я говорю: «По-русски». «Ну, я понимаю, что вы можете говорить по-русски, но почему она говорит по-русски?» Я ему говорю на полном серьезе, говорю: «А что вас так смущает?» «Ну, как, говорит, ну, все-таки она, ну, она не может выдавить из себя черное как-то». Говорит: «Ну, как она?» «Ах», я говорю, «я вас понял, вы хотите спросить, почему черная девушка говорит по-русски. Так я вам скажу, что у нас половина населения в России черные, негры». Он так затормозил совсем и говорит: «И наша печать врет. Она никогда не написала об этом. Представляете, какую мы ерунду читаем каждый день? Я первый раз узнал, что в России половина населения черные». То есть был такой всплеск негодования.
Мне кажется, что если бы у нас половина черных была, к ним бы отношение было поспокойнее. Вот эти вот черные на эстраде нынче, они у меня вызывают довольно смешанное, так сказать, ощущение, потому что они, конечно, звезды, с одной стороны, но отношение к ним немножко как, ну, в общем, такое, знаете, вот...
Комическое,
да. Вот было популярно на заре движение нашего кооперативного в кооперативных ресторанах ставить черных там вахтеров, так, да, скажем, или гардеробщиков.
Это считалось, или автозагар,
да, это считалось таким особым каким-то шиком, и во всем этом мне, конечно, такой бытовой расизм мерещится, что, который на наших просторах процветает, и многие даже не понимают, что они себе позволяют достаточно российские политически некорректные высказывания.
Тоже, да, часто появляются негры, ну просто так забавно.
Ну да, ну да, а еще его Дед Морозом нарядить, да, вообще, да, обхохочешься, да, вот это, да, вот все.
Бытовой расизм.
Я замечал, что у нас даже очень милые, довольно интеллигентные люди, которые не сталкивались вот с проблемой существования с людьми других рас вплотную, не знаю, что такое политкорректность в ее, скажем, американском прочтении, они в быту позволяют себе достаточно, в общем, неприличные даже заявления, даже не понимают, что они звучат в этот момент оскорбительно, например, для черных людей.
Это точно. Это беда, потому что мы боимся политкорректности, но при этом впадаем в хамство.
Да, да, да.
Мы не доросли до нее, ой, сколько сообщений. А Наталья жалуется на то, что последние две недели вас невозможно слушать, сплошные шумы. Пусть ваши радиоинженеры отладят частоту. Наталья, я вот когда еду по Москве и слушаю «Свободу», то тоже плохо слышать, но не потому, что это глушилка или что-то подобное, а потому, что когда рядом троллейбус идет, или как-то вот не слышно. Я не знаю, я скажу нашим радиоинженерам потом, что они предложат. Тут еще у нас нам пенсионеры написали, а что я сейчас скажу? Они вот что написали. Они написали так. Это товарищи Майоровы. Пожалуйста, научите, Инна, слушайте меня. Научите, пожалуйста, как жить, вернее, доживать одиноким пенсионерам, инвалидам первой группы, имеющим на двоих возраст 150 лет и трудовой стаж 100 лет. Майоровы.
Я боюсь, их уже сейчас ничему не научишь, потому что, чтобы достойно жить в этом возрасте, людям нужно было заниматься какими-то накоплениями, ну, значительно раньше начать. Они не могли это все у того, чтобы не было такой возможности. Поэтому в данный момент, если у пенсионеров нету детей, которые их могут обеспечить, им ничего посоветовать просто невозможно, разве что стать у метро и просить милостыню. К сожалению, это так.
Алексей.
Вы знаете, не совсем я соглашусь, потому что всегда приходит мне на ум такой пример, да, что вот есть люди, которые, бабушки, которые просят милостыню, а есть вот на Пушкинской бабушка, которая продает сигареты уже много лет, всегда, в любую погоду и так далее, и зарабатывает, наверное, какие-то деньги. Я понимаю, что не от хорошей жизни, безусловно, но это как раз показатель активной позиции. Не призываю вовсе заниматься
таким. Если она таким, по физическим показателям может этим заниматься, если человек инвалид, не факт, что он,
безусловно,
может встать.
Ну, по крайней
мере, для меня, знаете, просить милостыню уже довольно активная позиция.
В любом случае, бабушка, да, не пойдет в журнал «Максим» сниматься. Это, ну, уж,
да,
точно.
Да, это, да, это уж точно, да. Советую. Это, конечно, большая трагедия. Я,
да,
я об этом люблю разговаривать с нашими новыми русскими людьми, значит, с миллионерами, со всякими. Я говорю: ну, как бы ты себе не обустроил свою дачу на Рублевке, ты все равно выезжаешь в Москву И ты не избежишь того, что на перекрестке тебе подойдет женщина, глядя на которую тебе сделается неудобно, мягко говоря. Правда ведь, от этого не отгородишься. Это большая наша трагедия, я считаю, в нашей стране. Я считаю, что государственные программы совершенно недостаточные. Все эти нефтедоллары, конечно, могли бы быть направлены на то, чтобы старшее поколение чувствовало себя достойно, потому что это просто неприлично. То, что мы делаем с нашими бабушками и дедушками, это просто неприлично. Это не цивилизованно, на это смотреть невозможно. Да, я вот, ну, свою бабушку там и папу уже тоже, он уже такой дедушкиного возраста уже, значит, как-то обихаживаю, но я понимаю, что моих ресурсов не хватает, чтобы обеспечить весь их подъезд, допустим. Хотя мне дико хочется, потому что это просто, ну, приличному человеку на это смотреть невозможно. Я считаю, что это очень стыдно.
Если мы все работаем с ним, мы можем помочь этим людям жить достойно, хотя бы потому, чтобы... учить людей делать какие-то благотворительные акты. У меня есть мой любимый дедушка, который стоит около метро Дмитровской, где я работаю. Дедушка очень милый, интеллигентного вида, которому я каждый день обязательно подаю эту несчастную десятку, которая для меня ничего не стоит. Вот он у меня неделю пропал, я уже переживала, что он себя так плохо чувствовал, наверное, с ним что-нибудь случилось. Но в пятницу он появился, мне было приятно увидеть. Я отдала свою десятку,
Я себя малодушно утешаю тем, что с моей белой довольно неплохой зарплаты значительная сумма переходит в пенсионный фонд, и я, в общем, таких пенсионеров, я подозреваю, наверное...
Вы же журналист, наверное, у вас больше возможностей...
Ну вот, мне кажется, мы их сейчас и все вместе тут и реализуем, эти возможности.
Я думаю, что должна семья Егорова быть довольна, потому что, что она написала до того, как вы вот рассказали эту историю. Виктор, нам стыдно слушать ваших гостей. К обществу потребления можно отнести от 5 до 10% населения России. Разве можно отнести к этому обществу 30 миллионов пенсионеров, столько же бюджетников, рабочих, их детей и внуков, семья Егоровых. Ну, по-моему, мы ответили на этот вопрос.
По крайней мере, можно, конечно, их отнести, потому что все равно все эти бюджетники и пенсионеры сейчас могут зайти в магазин и, преодолев свое... У меня бабушка совершенно она не может просто по этим ценам ничего купить. Ей нужно пройти продукты какие-то. Но, тем не менее, надо делать над собой усилия, заходить и этим общим потреблением как-то пытаться насладиться. Потому что сидеть и чувствовать себя абсолютно отстраненным от этого всего, это, мне кажется, самое плохое, что может происходить.
Давайте послушаем Татьяну из Подмосковья. Татьяна. Сорвалась Татьяна. Николай тоже из
Подмосковья. Извините.
Давайте.
Вы там неправильно вас поняли. Николай из Подмосковья.
Да, нет, была Татьяна, но она ушла. Теперь вы, Николай, я вас слушаю.
Из нее. Так, вот ваша беседа очень интересная, понимаете, она меня захватывает. Да, вы все хорошо объясняете, но, пожалуйста, объясните такую вещь. Ведь капиталистическая система, в которой люди думают только о себе. Они не думают о людях других. Мало того, это не по-христиански. И второе. В советское время пенсионеры могли свободно существовать. Сейчас они этого сделать не могут.
Понятно. Ну, вот это такая...
Про капиталистическое, наверное, общество, то вы сами себе ответили на свой вопрос. У нас вот в нашем оголтелом капиталистическом обществе, понимаете, религиозные институты абсолютно нивелировались, да? У нас выцерковленными себя считают, так, по статистике, 3% россиян, если я правильно помню.
В капиталистическом обществе их было больше, хотите сказать?
Нет, я нет хочу сказать. Я хочу сказать, что в развитом капиталистическом обществе, будь то Америка, например, где 70% ежевоскресенно приходят на службу церковную, в общем, и постоянно делают какие-то взносы в благотворительные фонды, будь то Европа с ее протестантской там какой-то культурой. Это все существуют религиозные всякие подушки, которые подкладываются под вот этих самых неимущих, бюджетников и так далее и тому подобное. И люди, в общем, с достатком, они вполне себя чувствуют обязанными. Да, жертвовать на вот эти вот нужды, понимая, что жить в обществе и быть от него способным, отгороженным невозможно. И они хотят Как сказал Ленин. И они, не желая видеть вокруг себя страждущих, они этих страждущих поднимают до некоторого уровня достойного существования. Понимая, что это обеспечивает им, опять же, стабильность. Да,
видимо, благодаря...
Потому что неимущие, если они совсем неимущие, они становятся социально опасны. Если они сыты, накормлены и не чувствуют себя униженными, оскорбленными, они...
Общем... Они могут быть тоже социально опасными. Вот Александр пишет, общество потребления есть приговор мировому капиталистическому строю. Он давно уже перестал двигать вперед науку, культуру, общественный прогресс.
превратившись в гонку за бессмысленными покупками. На эту гонку не хватает ресурсов планеты. Уже не хватает. Отсюда все эти фашистские теории золотого миллиарда. Алексей, прокомментируйте,
пожалуйста. Почему же фашистская эта теория золотого миллиарда? Не знаю. Потому что золотой миллиард, он есть, от этого никуда не денешься. Назвать его золотым или назвать его бронзовым, как угодно. На самом деле, мне кажется, что, возвращаясь чуть-чуть назад, тут была тема затронута важная. Вот Инна сказала, что ничего нельзя посоветовать пенсионерам, кроме как раньше, мол, надо было думать, получается, да, по логике.
Не могли они это думать.
Они это делать не могли, естественно. Или да, мы уже об этом говорили.
Вклады растаяли, правда же?
Одна из главных таких, да, трагедий России и Советского Союза, да, состоит в том, что люди в свое время доверились государству, да, по полной программе под обещание того, что все будет хорошо, будут бесплатные квартиры, будет пенсия, будет все на том уровне, на котором они рассчитывали. А потом все обвалилось, и, естественно, теперь вот ситуация, да, вот называлась цифра 30 миллионов, да, около того людей, которые абсолютно попали в вакуум. Они не могут ничего сделать в силу возраста, болезни и всего прочего, да, но в то же время и сдвинуться с места никуда нельзя, да, хорошо, если дети помогают. Все. И здесь мы приходим к простой вещи. Вот как вы говорили про религию, про христиан, не по-христиански было сказано. Простой принцип протестантизма. Позаботься о своих ближних, чтобы им было хорошо. Вот я считаю, что если каждый из тех, кто работает активно, себя ведет, сделает хотя бы это, да, позаботится о своих, своем ближнем круге на хорошем, должном уровне, тогда уже это, вот это уже будет в традициях русской души.
Ну, Серафим Саровский сказал, спаси себя сам, и тысяча спасутся вокруг тебя.
Абсолютно верно, да.
А Сергей напишет, конечно, на пустой желудок глубокомыслие вряд ли возможно, но когда все мысли истекают из желудка и ниже, то как раз получится, как мы живем.
Не знаю, по-моему, пустой как раз глубокомыслие и философские размышления как раз гораздо легче как-то происходит.
А потом желудок ниже, это совсем разные категории жизни. Ин, так что, надо меньше есть?
Зачем? Мы сейчас стали есть больше, у нас сейчас уже выборы 120 сыров, и это замечательно.
Замечательно все-таки. То есть мы не сдадим общество потребления?
Нет, надо же просто знать какую-то меру и не перейти какую-то черту. И я тут хотела бы, я не знаю, мне безумно хочется сказать о роли рекламы во всем, да, во всей этой системе. Дело в том, что вот мы, которые росли, взрослели в советское время, когда реклама была постолько-поскольку, когда она появилась, на нас такая она появилась внезапно.
А помните, какая была реклама? Пейте томатный сок. И всем попробовать парабы, как вкусные, нежные крабы.
И тем не менее, я не знаю,
крабы.
Это мое мнение, но мы к ней относимся несколько скептически, потому что мы уже к ней пришли в каком-то зрелом возрасте, и мы уже можем адекватно воспринимать ту информацию, которая, да, на нас вывалилась. А наши дети, которые родились с этой рекламы, они с ней растут. Вот мой ребенок, которому 19 лет, я не знаю, он свято верит тому, что ему говорят, и мне хочется просто призывать родителей, чтобы они научили своих детей скептически относиться к той информации, которую дети слушают со всех, я не знаю, там, с радио, телевидения, печатные СМИ, какие-то баннеры рекламные.
А у нас просто считается, что если написано и напечатанное слово, то ему надо верить.
Да,
и вот
да ничего особого, все это давно прошло, у нас настолько
часто... А семья Егоровых и семья Майоровых наверняка, есть еще такая ситуация?
Просто есть ситуация, печатному слову у нас верят, в общем, традиция никуда не делась, гораздо больше. Скептицизм по поводу рекламы, он просто, мне кажется, вызван ее переизбытком, честно говоря, потому что телевизор у нас, конечно, смотреть невозможно.
Знаешь, скептицизм, а наши дети, еще, я не знаю, там, сколько
дети,
лет
дети
детям,
незащищенные,
верят, дети
незащищенный сегмент, мне очень мои друзья все жалуются, что телефонные счета выросли у детишек несказанно, потому что они все как подорванные кинулись, значит, скачивать
так
себе
вот, этим
рингтоны, картинки
надо просто учить
и все прочее.
Информации, иначе правильно, просто наши дети не научатся.
И даже,
правильно,
может быть, не скептически, а именно разумно, правда?
Ну, мне кажется, тут в этой ситуации это синоним.
Наверное, да. А стая шакалов с примитивным интеллектом тоже общество потребления?
Конечно, общество потребления. Да все мы общество потребления. И шакалы тоже. Они тоже потребляют. Они ищут, находят, съедают и так далее. То же самое делает любой из нас.
Даже стая божьих коровок.
Любой человек. Я просто хотел сказать два слова о том, что о перекосе внутри этого общества потребления. Да, как у нас в России, как известно, один из самых больших разрывов между богатыми и бедными. Да, есть мультимиллионеры, коих больше, чем в Нью-Йорке уже практически. И есть люди бедные. Вот то же самое возьмем общество потребления. В рамках него есть перекос, да.
На одном краю люди, которым, как люди пишут, 150 лет на двоих, и ничего невозможно купить, и совершенно нет никаких возможностей для вступить в это общество потребления. А на другом краю люди, у которых главной проблемой является, какую выбрать яхту все-таки, 100 метров или 110, потому что...
Где два туалета или четыре,
да? 14 или 40, да, туалетов. И, естественно, вот этот перекос, он и создает этот нездоровый... обстановку, потому что чем общество более ровное, да, более усредненное, как взять, например, ту же Германию
или,
да,
Швецию,
где, да. Или Швецию, да, где среднестатистический разрыв между доходами людей не так велик, да, и там и структура потребления совсем другая. Шведский король ездит на обыкновенном Вольво, да, и почему-то не считает себя вправе ездить на Бентли в сопровождении трех джипов. И совершенно правильно делает. Его точно так же штрафуют полицейские за неправильную парковку. Вот оно, общество, да, здоровое общество, где и потребление...
Где потребление включено в сегмент общественной жизни.
Но это не
жизни,
по-нашему. Да. У нас же, извините, азиатские же просторы. У нас же византийское наследие. У нас же не может быть вот так все. Да? В Гонконге все очень похоже на нас. Все точно так же. Все вот эти вот навороченные мерседесы, охрана и все.
Вы абсолютно правы. Знаете, я как-то приехал в ту же Швецию, в Стокгольм. Мне предложили выступить по случаю столетия Нобелевской премии. Это, конечно, было смешно, потому что я выступал в том же зале, где дают Нобелевскую премию. Все, потом был ужин, но все сделано, но Нобелевской премии не дали, потому что не обещали. Просто вы. Но потом мы собрались, и оказалось, что комитет по Нобелевским премиям ужасно русскоязычный. То есть, ну, все говорят по-русски. И что-то разговорились, и вдруг они сказали: «Боже мой, какой у вас страшный Кремль!» Я подумал, это политика, они сказали: «Не политика». Это такая отвратительная роскошь. Это такое византийское безумие. Нас потащили в Москву, показывали. И мы, вы знаете, мы возмущены, что этим можно гордиться. Вот откуда...
А, так это все растут. Идет от нашей бедности, потому что если у человека есть достаточно доходов, он...
Нет, мне кажется, это азиатские корни наши дают о себе знать. Я очень люблю рассказывать, я очень люблю рассказывать своим иностранным друзьям, осталось. Что они нас путают все время за европейцы, смотрят на наши кресты, на наши белые лица. Не раскосые глаза, а мы гораздо больше азиаты.
Это уже другая тема, это мы поговорим в другой раз. Я хочу напомнить, что есть и позитивные решения. Наталья Львовна, например, предлагает пенсионерам по завещанию делать завещание на квартиры, получать ежемесячные средства, ну и так далее. Об этом мы тоже поговорим. Мы вас любим, пенсионеры. Не обижайтесь, если мы берем программы, в которых будоражит ваше сознание. Надо видеть общество во всем его, в кавычках, великолепие. Все, заканчиваю. Сегодня, значит, с 19 до 21 часа итоги недели. Их ведет Дмитрий Волчек. Началась кампания по выборам в Госдуму и так далее. Как всегда, у Дмитрия интересные темы. А на волнах радио «Свобода» мы завершаем программу «Энциклопедию русской души». Наши гости Инна Седова, Илья Безуглый и Алексей Гориславский. Мы говорили об обществе потребления. Наш координатор Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринского.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Те, кто говорят о возможности использования России австралийского урана для военных целей, просто не понимают.
Италии будет очень не хватать Лучано. И не только Италии.
Экс-губернатору Ненецкого автономного округа Алексею Баринову вынесен приговор.
Практически все назвали во главе списка Зюганова.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.